Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся в 257-й раз. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Иисус только что сказал о себе, что Он пастырь добрый. Мы также читали о том, что Он дверь для овец. Как же Он может быть и дверью, и пастырем? В прошлый раз мы говорили о двери, и я использовал, наверное, не совсем удачную метафору. Я сказал о том, что Иисус – дверь, а вот ключ от этой двери – это вера. И ключ открывает эту самую дверь. Но дело-то в том, что во времена, о которых мы читаем в Писании, не было вот этой двери в нашем современном понимании с замком, с ключом, а уж тем более не было ее в загоне для овец. Дело в том, что пастух спал или отдыхал, или просто сидел на входе в загон. Иными словами, когда овцы находятся в этом загоне, пастух собой защищает дверь. Вот он сидит в том, что называется дверной проем. Поэтому он и пастырь, и дверь. И поэтому всякий путь к пастбищу проходит через пастуха. Пастух ведет овец за собой. И, соответственно, он оказывается и тем, и другим. И дверью, и пастырем. Вот это описывает и роль Иисуса Христа для нас с вами, для верующих людей. Но при этом нужно не забывать еще одну аналогию, которую мы находим в Священном Писании. Он не только дверь, он не только пастырь, он еще и агнец Божий. Но тут еще интереснее. Как он может быть и агнцем, и пастухом? Он пастырь, и этим подчеркивается его Божья природа. Но он стал агнцем, он стал ягненком, и этим подчеркивается его природа человеческая. И то, и другое. Итак, он дверь, он пастырь, он агнец Божий, но, кроме того, апостол Петр называет его также пастыреначальником, то есть главным из пастухов. В псалмах мы читаем о нем как о пастыре добром. И все эти определения относятся именно к Иисусу Христу. Мы возвращаемся с вами к Евангелию от Иоанна, 10 глава, и мы читаем о том, чем Христос отличается от других, которые пытаются прийти в этот мир и увести за собой людей. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Тут очень важная история. Иисус обращает внимание на то, что наемнику не до овец. Наемника интересуют деньги. Наемника интересует слава, может быть. Наемника интересует какой-то комфорт. Именно такими наемниками оказались многие религиозные лидеры того времени. Иисус делает для своих последователей то, чего никто больше для них не мог сделать. Понимаете, обычно религиозный лидер так или иначе пытается воспользоваться расположением своих последователей, что-то от них получить. Вот он собирает деньги, он собирает помощь, он собирает поддержку. В каком угодно виде эта поддержка может выражаться. Это может быть материальная поддержка, это может быть моральная поддержка, все что угодно. Ему что-то нужно от последователей. Христу от нас ничего, кроме веры, не нужно. Христу важно, чтобы мы приходили к Нему, но важно это прежде всего для нас, для нашего будущего, для нашей вечности. Вот тем он и отличается от тех, кто приходит ради себя. Я хочу обратиться здесь к ветхозаветной книге. Это книга пророка Иезекииля. 34 глава, начиная с 11 стиха. «Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог». Слушатели Иисуса Христа хорошо помнили, я думаю, и Псалом 22, и книгу пророка Иезекииля, 34 глава. И в контексте всего этого Иисус продолжает говорить своим слушателям в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 15 стих. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Это овцы, народ Израилев. Это овцы, которые действительно избраны Богом. Причем, как выясняется уже позже в послании к римлянам, это не весь народ Израилев. Это только верующий остаток, это верный остаток. Но обратите, пожалуйста, внимание. Овцы знают голос пастыря. Овцы идут за своим пастырем. А дальше то, что, я думаю, поразило слушателей Иисуса Христа. 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иисус говорит о нас с вами. Он говорит о язычниках, о тех, кто не из Израиля. И вот сегодня люди из самых разных стран, из самых разных народов приходят ко Христу. И вот это пророчество, точнее, это важная деталь о жизни и служении Христа исполняется на наших глазах. А дальше вещь, которую каждому из нас важно услышать. Я уже цитировал в этих беседах наших песню Владимира Высоцкого, где он пел, в частности, «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Получается, что Христос пошел на смерть, и его жалко. Иногда даже говорят, что он ведь не хотел умирать. Он стал жертвой этих людей, жертвой этих обстоятельств. Такая мысль, однако, появляется только тогда, когда мы с вами небрежно читаем Библию. Потому что смотрите, что говорит Христос буквально в следующих стихах. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Он говорит. «Никто не забирает Мою жизнь. я сам решил отдать ее. Решил, потому что послушен Богу Отцу. Но это решение совершенно добровольно. Его жизнь была в его руках. Как мы уже с вами говорили, это не он, не Христос был перед судом. Это римское правительство было перед судом. Это Израиль был перед судом. Это воины были перед судом. Это мы с вами сегодня перед судом. Мы думаем, ну вот как ответить на призыв Иисуса Христа? Это очень важная тема, это важный вопрос. Но в конечном счете вопрос этот важен для нас самих, потому что мы перед судом. Он же пошел на эту смерть совершенно осознанно и добровольно. 19 стих. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Вот это отсылка опять к 9 главе. Помните, я говорил о том, насколько важно читать Евангелие сначала до конца, не обращая внимания на разделение между главами, потому что это разделение порой препятствует нашему пониманию смысла, последовательности библейского повествования. В 10 главе идет ссылка на 9 главу. В 9 главе мы читали об исцелении слепорожденного. Но в 9 главе ссылка на 8 главу, где Иисус скажет: «Я свет миру». В 8 главе отсылка к 1 главе. «Свет во тьме светит, и тьма не познала его». Но в 1 главе книги Евангелия от Иоанна отсылка к 1 главе Бытия, где, собственно говоря, мы видим творение всего этого мира. 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил в Иисус в храме в притворе Соломоновом». Это праздник, который стали праздновать, стали отмечать для того, чтобы помнить о том, как Бог восстановил веру Израиля и дал восстановление храма Иерусалимского после восстаний маковейских войн, о которых мы читаем в второканонических книгах Ветхого Завета. Обратите, пожалуйста, внимание на 23 стих. «И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Вот он не проповедует еще в этот момент, он просто ходит. И интересно, что люди приходят к нему. Он становится таким центром притяжения. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в неведении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Интересно, что прямо он пока еще не говорил. Он не сказал фразу «Я Христос». Однако всей своей жизнью, всеми своими делами, всей своей проповедью он это не раз уже сказал. Проблема не в том, что он не сказал. Проблема в том, что они не верят. 25 стих. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите». А вот дальше отсылка к тому, что мы уже читали несколькими стихами выше. «Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной. Я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Несколько поразительных вещей он им говорит. Во-первых, вы не мои овцы. Во-вторых, мои овцы знают мой голос. Интересно, что в Евангелии от Иоанна мы уже неоднократно видели, как люди обращаются ко Христу с верой. Это и ученики Христа. Помните, в связи с первой главой мы с вами говорили о Филиппе и Нафанаиле. Мы говорили о сдержанности и даже скептическом настрое этих людей. Мы уже говорили о том, как меняется этот настрой. Мы говорили о женщине-самарянке. Мы говорили также о других жителях вот этого города самарийского. Мы говорили о человеке, который болел 38 лет. Мы говорили о слепорожденном. Мы много о ком говорили, и эти люди узнавали, что Христос – Спаситель мира. Они узнавали. А вот иудейские лидеры, иудейские вожди не узнавали. Те, кто видели это, делали такой вывод и на основании проповеди, и на основании жизни, и на основании чудес Иисуса Христа. Все это были свидетельства. А дальше Христос говорит иудейским лидерам: «Ну, вы не верите». И вот тот факт, что вы не верите, показывает, что вы не из моего стада. Тут очень важно не перепутать. Дело в том, что в русском переводе здесь есть некая двусмысленность. «Но вы не верите, ибо», то есть потому что, «вы не из овец моих». Вот вы как бы не предызбраны, поэтому вы не верите. Но многие комментаторы все-таки читают это немножко иначе. «Но вы не верите, а значит, вы не из моего стада. А значит, вы не из моих овец». Потому что знаком принадлежности является вера, послушание. Помните, мы с вами читали книгу «Левит» и обратили тогда внимание на то, как при посвящении первосвященника, при начале его служения, его ухо помазывали кровью, чтобы он слышал Бога. На самом деле мы помним также, что не видел того глаз и не слышало ухо, что Господь приготовил любящим его. И сегодня мы слышим Бога благодаря Духу Святому, которого Бог дает нам. Понимаете, вот когда пастырь, пастух в то время, во времена Христа, выходил и начинал собирать овец, было несколько разных стад. И овцы настолько приучались к своему пастуху, к своему пастырю, что они отвечали ему. Вот представьте себе, 500 овец. Приходит пастырь, приходит пастух и начинает звать. 100 овец ему отвечают. 400 – нет. Потому что овцы знают его голос. И те, кто из стада, отвечают. Вот эта связь между принадлежностью к стаду и реакцией, что было раньше, да, вот принадлежность к стаду, Божье избрание или реакция человеческая. Эта связь на самом деле гораздо сложнее, чем нам кажется. Именно поэтому стих, который мы сейчас читаем, можно понимать и переводить двояко. И это и Божье предизбрание, и наш ответ. Это и наш ответ, который указывает на наше отношение к стаду. Я не могу сказать, знаете что, я не буду отвечать, потому что Бог меня, наверное, не избрал. Дело в том, что даже то, что мы интересуемся этой темой, даже то, что она хоть как-то касается нас, уже указывает на некое действие Божие в нашей жизни. 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Обратите, пожалуйста, внимание, Бог собирает своих овец, и они в безопасности в руках Божьих. Много лет назад я проповедовал по этому фрагменту в одной небольшой церкви. И ко мне подходит один человек и говорит: «Вы, конечно, хороший проповедник, молодой человек, но вот в овцах вы совершенно не разбираетесь. А я пастух, я всю жизнь пастух. Я знаю вот что. Если овца хоть немного отойдет от стада, она уже не вернется обратно. Она не найдет дорогу. Ей нужен пастух. Даже если в тот момент, когда овца отошла от стада, к стаду приближается волк, овца не найдет дорогу к стаду, она будет бегать кругами. И волк ее обязательно поймает. Овца глупа. У овцы нет острых когтей, чтобы защититься. У нее нет быстрых ног, чтобы убежать. И вот безопасность овцы на самом деле целиком в руках ее пастуха. Именно поэтому так важно вот то, что говорится здесь. Я пастырь добрый. Потому что ни на что другое овцам больше рассчитывать не приходится. 30 стих. «Я и Отец одно», — говорит Иисус. И реакция. Тут иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Это прямой ответ тем людям, которые говорят о том, что Иисус никогда не называл себя Богом. Это вымыслы позднейших богословов. Если бы это были вымыслы позднейших богословов, то камни-то зачем тем людям? Вот зачем они собираются побить Иисуса камнями? В ответ на это Иисус цитирует Псалом. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может разрушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий». Мы с вами еще будем обсуждать это место из псалмов, потому что вот тут большой и важный разговор. Мы с вами увидим, о чем шла речь здесь. Но Иисус совершенно четко говорит: «Я Бог, я Сын Божий». Дальше он снова ссылается на дела. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Дела мы с вами помним. Это и исцеление, это и проповедь, это и то, как меняется жизнь людей. 39 стих. «Тогда опять искали схватить его». Но он, мне очень нравятся эти формулировки здесь, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него. Его слово, его дело. Он еще не совершил своего главного дела, главного подвига. Но многие уверовали. А вы? Продолжаете ли вы искать оправдание, отмазки? Или вы приходите к нему? Вот это и есть самый главный вопрос. Мы с вами переходим к 11 главе Евангелия от Иоанна. Читать ее будем уже в следующий раз. Пока скажу только несколько слов в качестве подготовки. 10 глава ставит два главных вопроса. Это вопрос о том, любит ли нас Бог, и вопрос о том, на что способен Бог, каковы его дела. 11 глава отвечает на эти вопросы. Это ответ о Божьей любви и ответ о Божьей силе. Но за всем этим есть один самый-самый главный вопрос, который мы можем задать любому, кто претендует на то, на что претендует Христос. И вопрос этот звучит так: – а может ли он воскрешать мертвых. Вот все остальное, это, конечно, интересно, это хорошо. Но когда жизнь, земная жизнь прошла, есть ли что-то за этой жизнью, за ее пределами? И рядом с этим вопрос в несколько другой формулировки. А хочет ли он воскрешать мертвых? Одно дело, может ли, есть ли сила. Другое дело, хочет ли, есть ли желание и есть ли любовь. Интересно, что именно с этими вопросами будут разбираться герои повествования в 11 главе. Кстати, 11 главу мы с вами будем читать две встречи. На самом деле это хорошо, потому что глава это очень важная. Это одна из таких высших точек. Не высшая, не самая высокая, но одна из наиболее высоких точек в Евангелии от Иоанна. Начните в качестве подготовки читать эту главу. И мы с вами встретимся и прочтем ее уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.